Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее чтение, оно настолько проникновенно, дорогие братья и сестры. Давайте мы с вами задумаемся над ним. И первое, что мне приходит в голову, когда я прочитал, готовясь к проповеди, евангельский синопсис, то есть это есть вот этот сюжет, Христос и богатый юноша есть и у Матфея, и у Марка, и у Луки. И вот синоптически прочитав его, первое, что мне пришло в голову, когда я записывал эту проповедь, слова Господа, которые Он говорит нам через пророка Исаию. «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, мои пути». То есть, вот прям рефреном будет звучать вот эта фраза для меня на протяжении всего этого евангельского текста. Я постараюсь объяснить, почему, через сегодняшнее размышление. Юноша, подойдя к Христу, мы видим, не признает в Христе Бога. Он называет его учителем, благим, но Господь ему указывает, ты либо иди до конца, что ты называешь меня благой, если ты меня Богом не признаешь, либо ты иди до конца, либо зачем ты тогда пришел. Вот Господь ему на это и указывает. Ты ко мне пришел, но Бога во мне ты не видишь. А ведь это принципиальный вопрос. Многие ведь не задумываются об этом. Но если в Христе не увидеть Бога, то значит не увидеть любви Божьей. Как же человек может расценить тот дар и вообще принимать участие в Евхаристии, если он не увидел любви Божьей? В чем заслуга тогда Бога, если он вместо себя на землю для искупления человека отправил кого-нибудь, пророка или учителя, еще кого-нибудь? Это все равно, что живут муж с женой, и жена попала в опасность, и муж берет соседа, посылает, иди. А потом жене говорит, видишь, как я тебя вот люблю, даже вот соседом пожертвовал, не жалко было ради тебя, все что угодно, только не я сам. Так человек никогда не прочувствует вот этой любви Божьей, если он в Христе не увидит Бога. Я уж не говорю о том, что такой человек не будет спасен, потому что для спасения надо уразуметь Святую Троицу, насколько это вместимо в голову человека. Если Христос не Бог, значит, для человека, значит, спасение для него закрыто. Об этом сам Господь нам с вами говорит. Но об этом мы будем с вами еще потом подробнее говорить, не сейчас. Сейчас просто скажем, если Господь не стал человеком, или Христос не был Богом, то тогда и мы с вами, братья и сестры, не спасены, потому что только Господь может даровать нам обожение, то, что необходимо каждому из нас. Тот, кто взял человеческую природу, может сообщить нам и божественную. Но тут уже с маленькой буквы мы скажем, что обожение наше должно произойти. Господь помогает юноше посмотреть на свою жизнь, на свои грехи. Помогает этому юноше научиться о том, что нет безгрешных людей на земле. Ведь он вначале, юноша, начинает говорить, ты же знаешь заповеди, вот их не прелюбодействуй, не упивай, не кради, не уже свидетельствуй, чти отца твоего и мать твою. То есть Господь ему начинает намекать, посмотри на жизнь. Юноша кичится своими делами, говорит, все это я с юности сохранил, все это я выполнял, все это я знаю. Но Господь ему говорит, нету праведника ни одного. Вся праведность человеческая, это как мы с вами в какой-то проповеди уже вспоминали, как грязная тряпка, пророк так называет человеческую праведность. Потому что ты живешь, и каждый день ты совершаешь где-то какой-то грех против закона. В любом случае ты будешь под законом. Потому что если человек может спастись сам, зачем тогда пришел Христос? Большой вопрос. И мы понимаем, что у Бога не бывает ничего бессмысленного. Ведь у нас есть такие люди и сегодня, тоже живут. Их несколько категорий можно выделить. Первое – это совсем, который не видит своих грехов, абсолютно. Говорят, что не кается не в чем. Это первая категория. Вторая категория людей, они видят, может быть, какие-то свои грехи, но считают, что живут они правильно, что живут они достаточно неплохо, даже с религиозной точки зрения. Ведь они, может быть, и в храме даже появляются. Ну, когда сами захотят, когда сочтут, что пора, они и в храме приедут. А вот покаяние того, которого ждет Христос, они себе не испытывают. Мало того, они также начинают говорить, да я вот покаялся 2 года назад, в принципе, у меня была исповедь, и больше мне каяться-то и не в чем, что в храм езжу, слава Богу, хорошо, родители чту, жену люблю, детей тоже. В чем мне каяться? Не в чем. То есть, это опасное состояние человека. Мы видим примеры в Священном Писании, когда человек, упавший на самое дно, приходил потом, и он понимал, что нет у него никакой праведности, нет у него никаких заслуг перед Богом. В этом состоянии человеку легче, наверное, прийти к Богу, обернувшись по сторонам и поняв, что в грехе лежу, как свинья в навозе, так и я в грехе, как мы читаем это в книге Псалтыри. Такому человеку легче покаяться, чем тому, который себя уже самоуспокоил. Вот. А Господь здесь говорит о покаянии. Но мы знаем, что если бы человеку возможно было бы спастись, то Христос, как я уже сказал, не пришел бы на эту землю, не нужно было бы ему умирать, не нужно было бы свою кровь проливать. Но закон говорит нам, если мы нарушили одну заповедь, то мы виноваты перед всем законом. А какое наказание за грех? Мы с вами знаем, смерть. Наказание за грех – смерть. Поэтому человек может сколько угодно, но он все равно спотыкается где-то и падает. И также и юноша этот, он вроде бы хорошо начал, хороший старт, но Господь обличил его в грехе. Сейчас мы скажем, в каком грехе он был обличен. Это все равно, что человек начинает готовить какое-нибудь блюдо, торт, прям вот все, хороший ингредиент, и тут бах, туда добавляет какое-нибудь тухлое яйцо, и все, выкидывай заново. Так и человек живет вроде бы вот как юноша, все исполняет, но тут один грех, и вся жизнь пошла на смарку, если не пришел Спаситель, если не пришел Христос, если в Христе не увидеть Бога, тогда вся жизнь прожита зря. Господь нас с вами предупреждает, не сообразуйтесь с веком сим. А человек настолько сообразовался с этим веком, что уже в своем безумии начинает говорить, все, писание, предание церковное, церковное право, все это уже устарело. Все это уже не нужно, говорит человек, надо все менять. Вот уже до такого безумия докатились. И ниже мы посмотрим, как мы до этого дошли. Грех этого же юноши, мы с вами видим жадность. Это видно даже из формулировок, что делать, чтобы иметь. Мы видим, апостол Матфей пишет, передавая слова этого юноши, он пишет, что делать, чтобы иметь жизнь вечную. Марк и Лука, они говорят, они пишут по-другому, что мне делать, чтобы наследствовать жизнь вечную. Также и Лука. Что мне делать, чтобы наследствовать жизнь вечную? Юноша привык что-то наследовать, что-то иметь. А Господь говорит, да не наследовать, а иметь. А в жизнь надо войти. Господь ему так и отвечает. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Войти, а не иметь, и не наследовать, не получить. А войти, потому что тебя туда приглашает Господь. То есть, вот чего надо. И хвалиться теперь уже и нечем. Что толку человеку хвалиться? Вот летит самолет в стремительном пике вниз, а человек сидит и успокаивает себя. Ну, зато у меня импланты хорошие, виниры в зубах стоят, пульс хороший, давление 120 на 70, все хорошо. А ведь самолет летит вниз. Вот так же этот юноша, я вот исполняю вот эти заповеди, а Самолет его души уже летит на самое дно. Поэтому это безумно будет вот так вот кичиться. Я погибаю, но зато вот я что-то там имею. Мы понимаем, что призыв раздать все обращен, конечно же, не ко всем христианам, а вот именно к этому юноше. Здесь и сейчас Христос заботится не о нищих. Он об этом юноше думает, что и конкретно ему полезно для спасения. Ведь мы с вами прекрасно понимаем, если все раздадут, будет такое достаточно большое обнищание. Мы знаем такую поговорку: с миру по нитке, голому рубаха. А вот если с одетого рубаха, то что останется в мире? Ну, всем по нитке. Кого это устроит? И понятно, что здесь Господь вот именно этому юноше, ему полезно это. Вот. И здесь мы с вами скажем, что Господь каждому из нас стучится и ждет от нас одного верности, верности в исполнении заповедей. Если что-то мешает, неважно, что это будет, богатство ли, еще какие-то вещи в этой жизни, которые человек делает там, какое-то его хобби, его работа, как, если это грех, если это мешает человеку быть с Богом, если это человеку мешает быть верным Богу, то это надо оставить. Господь не раз нам говорит о той верности, которую мы должны нести по своим силам. И мы с вами тоже уже не раз в проповедях об этом вспоминали. И сейчас коротенько вспомним, что Господь говорит: «Всякий, взявшийся за плуг и повернувший назад, неблагонадежен для Царства Небесного». То есть взялся человек, не знаю, заботиться о вот конкретно вот этом человеке. Он должен, пока у него есть к этому все возможности, заботиться. Взялся человек ходить и кому-то помогать, ходить и поддерживать служение в каком-то храме, в какой-то общине. Он должен делать это уже до конца, пока к этому есть у него все возможности. Верность. Вот что ждет Господь. Верность. Не так, как к юноше. Юноша, такие как юноша, может быть, и немного будет вопросов к таким. Этот человек должен быть твердым и сильным. Этот человек должен там не иметь определенных обязательств и так далее, чтобы взять, раздать все и пойти за Христом. И к этому надо, самое главное, особенную, как мы это называем, харизму иметь, потому что Господь его призывает не куда-нибудь, а стать апостолом, одним из апостолов, следуй за мной. То есть пойдем и будешь проповедовать, и ничего, чтобы у тебя якоря не было, который тянул тебя назад на землю. Поэтому Господь здесь с этим юношей общается именно так. Да, Господь бескомпромиссен. Он не поступает, как поступили бы многие люди. Мы с вами об этом знаем. И вот как раз, когда я сказал, а где мы потеряли вот эти смыслы? Где мы, откуда взялось вот это явление осуждения Евангелия, предания, церковного права и всех тех канонов, которые святы для церкви? Откуда это взялось? От человекоугодия. Вот Христа не устраивает такой беззубый Евангелие. Он этому юноше говорит прямо и бескомпромиссно: раздай все и следуй за мной. Может быть, мы бы на месте Христа, увидев этого юношу, задумались и сказали: смотрите, юноша молод, он может сделать современно все, он может, да и сил у него физических полно, юноша богат, будет много жертвовать, будет помогать строить церковь. Он занимает высокое положение, а значит, тут прям сказано, что он был из начальников, вот апостол Лука пишет, что он из начальников этот юноша был, значит, занимает высокое положение в обществе, и тут он будет полезен. Нужны же свои люди во власти. То есть, а Господь не смотрит со стороны выгоды на этого юношу. Почему? А ему его душа нужна, его тело нужно, чтобы он спасся из-за любви, а не из-за выгоды для себя и своего служения. Он смотрит на этого юношу, и он его уже любит, он там написано, он возлюбил, он посмотрел и возлюбил этого юношу. А ведь, смотрите, этот юноша выполняет закон, он приходит ко Христу, но есть одно но. Он даже, кстати, кланяется к Христу, мы видим, что он пришел, поклонился ему. Но одно но, он не видит в Христе Бога. Божественного достоинства. И именно это-то и важно. Каким бы замечательным, хорошим он ни был, он не разглядел в Христе Бога. Потому Господь резко и бескомпромиссно общается с ним. Из-за любви, потому что любовь – это не всегда гладить человека по голове. Ведь Господь в первую очередь чего желает этому юноше? Ничего другого, кроме спасения. Господь говорит ему: следуй за мной, отвергни себя, свои грехи брось. А мы часто вот тоже не хотим расставаться со своими грехами, и поэтому происходит то, что происходит. И вот такой пример, как же мы дошли до обесценивания всего. У Василия Великого, например, есть такое сочинение, которое называется «Шестоднев», и он там пишет о шести днях творения, именно как о днях творения. Но пришли к нам биологи, антропологи и прочие ученые и начали говорить теории эволюции, давайте посмотрим. И многие, ну, им так было удобнее объяснить многие факты, даже без доказательств, но объяснить какие-то вещи им так было удобнее. И мы пошли на это, и мы увидели, что есть креационисты, есть эволюционисты, в православной среде они есть, есть младоземельцы и так далее. То есть человек начинает, вот христианин начинает потихоньку сдавать позиции. Ну, чтобы не смеялись над ним ученые, да, и пользу в этом усмотреть, чтобы и ученые услышали свет Христова Евангелия. То есть пошли на некий компромисс. Потом к нам пришли социологи, врачи. И начали говорить: ну, человек в 20-21 веке уже свободен, и жизнь может подстраивать под себя, как ему надо, женщина уже сама может зарабатывать, какой тут институт семьи. И во многих случаях начала церковь отступать, второй брак благословлять, где это не надо было, я уже не говорю о третьем, а иногда и прямо откровенно к этому подталкивать, там, куда не надо было. И что получили? Большое количество разводов. А что, у нас же есть чин второбрачных. Разведу, здесь не получилось, туда пойду. Не было такого строгого отношения к разводам. Ко вторым и уж тем более третьим бракам. Что мы получили? Статистику, что сегодня разводы превышают зарегистрированные браки. А потом в пределе мы получаем и количество абортов. Тоже мы это получаем все больше, это растет. Потому что подумали: ну ладно, ну пускай, позаботимся пасторски, ну будет второй брак. Да, это возможно, но это должно было бы стать исключением, а не правилом. И мы потеряли здесь смысл. И потом начинается расшатываться Священное Писание, поскольку раз можно это критиковать, раз можно это не выполнять, значит и все каноны церковные, оказывается, можно не выполнять. Мы допустили, чтобы человек там не раз в три собрания причащался, как это сказано в церковном праве, которое не изменял вообще никто. Там минимум один раз там в три недели прописано, а если нет, отлучался человек от церкви. Допустили это. Это сделало более вдумчивых христиан? Ни разу. Мы допустили, чтобы на Евхаристии, чтобы вынимались, вот мы сейчас вынимаем частички за записки, даже если их вслух не прочитываем, все, за каждое имя вынута частичка, которая потом опустится в чашу. Мы допустили, чтобы писали всех, не только тех, кто приходит в церковь, а крещенных, православных людей. Это изменило отношение наше к нашим близким. Это помогло нам о них заботиться со всей той теплотой и любовью. Или человек теперь в этом ищет успокоение. Ему говорят: помоги мне, помолись обо мне, болею я. И человек отлично записал в записку и забыл, что там у него кто-то болеет, что к нему прийти надо, время уделить, пообщаться с ним, апельсином его угостить. А всех ли он заботится так, человек? И вот так отсюда началось вот это вот, как ком покатилось вниз. Крещение, беседа перед крещением, оглашение устарело. Брак устарел, ответственность перед церковью, перед общиной. Какая община, о чем вы, это все сектантство, это не нужно сегодня говорить, человек. И как он катится, человек уже не видит. Он, если ему скажешь: подожди, но ты не в полной мере христианин, куда же ты крестным собираешься стать, или там ребенка крестить, ты к Богу приди. Он искренне удивится, и скажет: да я в храм хожу, я такой же, как и все. Нет, не такой же. Вот отсюда это началось, когда человек начал на какие-то компромиссы с кем-то идти, когда христиане начали на компромиссы приходить. Пользы это не, мы не получили. Наоборот, мы получали только удары все хлеще и хлеще. Потом появились христиане, которых можно назвать такими прогрессивными. Такими вот они пытаются сделать типа такое адекватное, как они говорят, христианство. Принесло ли это пользу? Едва ли. Это принесло либеральную библеистику, которая начала уничтожать вообще все, все смыслы. И вот в погоне за этим мы потеряли весьма много. Приобрели человекоугодие, там, деньги, славу среди людей. Ну, определенные какие-то лица, да? Определенные течения. Но забыли о главном, о том, чего действительно надо. Желать спасения человеку, каждому приходящему в церковь. Так вот, в погоне за этим потеряли смысл. Потеряли смысл Евхаристии, богослужебной жизни, общинной жизни. Все эти смыслы, к сожалению, сегодня утеряны. Кто-то, оставаясь на старых позициях, стал, ну, скажем так, достаточно консервативным. И вот ради буквы, лишь бы не потерять букву, потерял смысл. Это еще одна грань. Потерял смысл. Так, причащаться не достоин никто, поэтому раз в годик там Великим постом, пожалуйста, а все остальное нет. Ну, то есть консерваторы, они очень консервативны, а для них буква важнее духа. Они не понимают, зачем они это делают, но они это делают. Лишь бы было, как отсюда же происходит когда-то раскол старообрядческий, вот именно по этим же, что служит букве, а не Богу, не духу служит. То есть они боялись скатиться туда и законсервировались в том состоянии, в котором есть. Но тут не только эти причины, но в том числе и они. С другой стороны, как я уже сказал, вот эти в негативном смысле либералы, они тянут церковь совершенно в другую сторону, по другому пути, уже такие странные вещи проговариваются, что про однополые браки и так далее. Это в мире, это не только там где-то в России, может и не столько в России, это вообще в мире так происходит. Хотя о болезнях выше это как раз-таки Россия. И вот, а те, кто говорят о смыслах, о Евхаристии, об общине, с одной стороны, консерваторы смотрят и говорят: ты либерал. А либералы на тебя смотрят: жесткий консерватор. Ничего себе. Как он? К богослужению? Да кому нужны эти многочасовые богослужения? А либералы говорят: ой, а консерваторы скажут, как это у них причащаются все каждое воскресенье, странно. То есть человек, который пытается обрести смысл, обречен на вот такое существование между молотом и наковальней. Его с двух сторон будут бить, и с одной, и с другой стороны. Но здесь главное устоять, не потерять смысл. Не потерять веру, не потерять свою надежду на Господа, который из всего этого положения выведет нас. И поэтому именно этим путем, путем смыслов и духа, нам необходимо идти. Потому что все то время, когда появлялись те или иные заявления церкви, всегда было что ответить. У церкви всегда были ученые, которые могли ответить на эти вызовы. Но не отвечали, потому что усматривали пользу в другом. Что теперь? Ведь самое важное, чтобы вот это вот не потерять смысл. Ведь придет Антихрист, он будет образованным, современным, таким, будет интересным. Найдем ли мы что ответить на этот вызов? Сын Божий, придя на землю, найдет ли веру на земле Господь, когда придет? Господь задает сам этот вопрос в Евангелии к нам. Это нам надо дать на него ответ. Но юноша, вернемся к нему, он побоялся потерять богатство. Он забыл, кто его это богатство дал. Вот юноша почему-то об этом не вспомнил в этот момент. А кто дает богатство? Давайте мы с вами прочитаем из первой главы книги «Бытия». «И благословил их Бог, и сказал Бог: плодитесь, размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всею землею, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И сказал Бог: вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на земле, и всякое древо, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. То есть Господь дает нам богатство. Все принадлежит Ему. А юноша забыл, кто ему дал это благо и как им нужно распоряжаться. А ниже Господь начинает говорить и о нас. Он говорит: тяжело богатому в Царство Небесное войти, легче верблюду сквозь игольное ушко. Здесь существует два мифа. Я искал целенаправленно ответы на эти вопросы. Во-первых, первые говорят, что это был в Иерусалиме такие ворота, куда там верблюд мог влезть только там на коленях, без поклажи. Свидетельств адекватных этому, ну, по крайней мере, я не нашел. Я слышал такое вот предположение, гипотезу, но свидетельств этому нет. Есть другой миф, когда начинают с арамейского, говорят, а Господь здесь про арамейский, по-арамейски сказал, он имел в виду канат, ну там созвучны немножко слова, верблюд и канат, это там верблюд на греческом, канат на арамейском, но тоже мы не находим этого подтверждения в Священном Писании. Почему? Потому что Евангелие написано на греческом языке, а вот именно те выражения, которые Господь сказал на арамейском, они были записаны апостолами на арамейском. Когда надо, они пишут. Когда Господь говорит, то ли факуми, девица тебе, говорю, встань, значит, он говорит на арамейском, и апостол это фиксирует. Если Господь говорит, или масса махвани на кресте, значит, они прям так и записывают. Когда Господь употребляет арамейские выражения, апостолы ими дорожат и их вписывают в неизмененном виде. Но зато это выражение мы находим у... в древней цивилизации, вавилонской, в Индии мы находим это выражение, только там немножко по-другому. Там речь идет о не о верблюде, а о слоне, а так все то же самое. Там легче слона сквозь иглиное ушко пропихнуть, то есть, чем, да, богатым в Царство Небесное выйти. Но у них это звучит поговорка так, что вот этот человек слона сквозь иглу пропихнет. То есть, почему они так говорили? Ну, потому что человек оборотистый, такой предприимчивый, такой, знаете, тульский левша. Вот о ком идет речь. И здесь мы с вами видим, что Господь говорит о богатстве, но не только материальном и денежном. Здесь речь идет вообще о том, чем богат человек. Что человеку надо оставить. Там, может, человек не имеет денег, но он имеет талант. Там кто-то имеет семью такую прям, кто-то имеет любимое дело и так далее. И он из-за этого не хочет идти за Богом. Там приходит к нему: Господи, я за тобой пойду, но дай мне вначале пойти погрести моего отца. В том смысле, что отец-то не здесь сейчас умер. То есть, да, я это дождусь, когда умрет отец, вступлю в права наследства, и уж потом, Господи, я пойду за тобой. А Господь ему говорит: оставь мертвых погребать своих мертвецов, а ты следуй за мной. И он идет за ним. Вот. То есть для человека вот этим богатством может стать что угодно, не только деньги. То, что ему и мешает прийти ко Господу. Мы уже не раз говорили об этом, и вы, скорее всего, встречали тоже людей, которые говорят: я бы пошел, но... И там через двоеточие много разных «но» пойдет у этого человека. У каждого будет оно свое. Все хотят верблюда пропихивать через игольное ушко, а не к Богу идти. Вот в чем проблема. Господь-то говорит, спастись может кто? Любой, кто хочет. Не кто может, а кто хочет, спастись может. Даже нищий, который не хочет с таким же, как он, поделить теплое место, тоже является в этом случае богачом. Господь говорит, что спастись может любой человек, захотящий пойти за ним, за Христом. Слово «трудно», «доскалос» по-гречески, оно дословно обозначает не какой-то физический труд, а неприятно, неохотно, морально, не хочется. Дело не в физических затруднениях, а в желании. Ну, не хочется вот это делать. Вот, то есть, И в этом смысле мы уже начинаем понимать, о чем говорит Господь. Не просто это физически тяжело, нет, это больше моральное дело в желании, неохота именно вот это делать. И поэтому вот богатый именно в том смысле, в котором мы уже с вами вверху обозначили, не хочет, а не может пойти за Господом. И мы знаем таких людей, братья и сестры. Я думаю, каждый из вас знает таких людей, кто не хочет. У него все для этого есть. Но он не, а почему не хочет? А потому что придется отказаться от каких-то грехов. Потому что придется что-то в своей жизни поменять. Человек может сказать, ну вот эти христиане ходят, каются и опять в свои грехи впадают. Не хочу я так жить. Я лучше буду честно грешить. Вот вместо того, чтобы сказать, да я побегу в церковь, чтобы эти грехи из себя снять и больше в них не впадать, он просто не хочет бороться со своими грехами и расписывается в своей слабости, потому что ему это невыгодно. Поэтому не хотящий прийти к Господу, он уже погиб. И знаете, что еще важно? Важно признать, первое, вот прежде чем принять благую весть, надо принять первое, что я погиб. Что я, находясь под законом, грешу и спасения мне нет. В чем благая весть-то? В том, что мы все с вами спасены. Но для этого надо понять, что без этого события я погиб. Многие люди, я живу хорошо, я человек неплохой. Что, неужели меня Господь в ад отправит? Многие люди думают вот так, я вас уверяю, я с многими общался. Уже за столько лет служения многих людей видел. Поэтому благая весть, она состоит в том, что мы с вами спасены, но откуда? Из той пучины, в которой мы находились. Поэтому для того, чтобы принять благую весть, надо увидеть, что я нахожусь в болоте греха. Именно вот там. И оттуда меня спасает Господь. Для того, чтобы человеку согласиться на тяжелую операцию, ему надо признать, что он болен. Если он этого не признает, в его жизни ничего не изменится. Чтобы вылечить ребенка, надо признать, что есть проблемы. Отвести его к дефектологу, еще куда-то. А это, кстати, еще одна проблема. Когда получал педагогическое образование, мы много об этом в специальной педагогике разговаривали. Это большая проблема человеку признать, что вот ребенку нужна помощь. И если это вовремя сделать, то тогда все будет хорошо, он справляется быстро и легко. А если это запустить, все. Так и у нас. Если не признать, грех не даст выйти из этого болота, и упадешь на самое дно, и уже не сможешь обрести спасение. Вот гордость человеческую надо снять. Нам надо перестать барахтаться в пучине гордости, в пучине греха. Ведь мы с вами знаем, чтобы спасти, вытянуть человека, ему надо перестать вот активно там шевелиться. Отдать свою руку, вложить ее в руку спасателя и дождаться, когда его оттуда вытащат. Вот Господь пришел, а человек, который... гордый, он раздувается, как шар. Попробуй здоровый шар в воде достань. Это непросто, это тяжело. Но я бы хотел завершить проповедь сегодняшнюю опять на этом юноше и на хорошей такой ноте. Господь показывает этому юноше, что ему недостает совершенства. Вот. А юноша ему отвечает, что он практически безгрешный. Все это сохранил от юности своей. Наверное, 8 из 10 сегодня бы так же Богу ответили. Господи, ну там учитель, о чем ты говоришь? Батюшка, что ты говоришь? Какие у меня грехи? Так, мелочь одна. Даже за грехи не считаю. Вот только сегодня бы, в отличие от этого юноши, многие ушли бы не опечаленными, а так вот с каким-то сочувствием похлопали бы Христа по плечу и сказали бы, ну ты даешь. Ну, да, мечтатель, ну мечтай, мечтай. Жизнь-то настоящая жизнь, в кавычках. Настоящая жизнь, она-то по-иному устроена, а ты иди романтик, идеалист, иди мечтай. Дали бы, может быть, даже 1000 рублей ему, Христу, на то, чтобы он восстановил храм, и пошли бы дальше своим путем. Куда? Правильно, в погибель. Но закончим мы с вами на такой радостной вести про этого юношу. Вот он ушел от Христа опечаленный. И есть такое предположение, такое предание, но, которое не имеет ранга священного предания, но в церкви сохранилась память об этом юноше, как о человеке, в котором сказано в 4 книге Деяний апостольских. А что там сказано? и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так и Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит сын утешения, левит, родом киприянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Вот некоторые церковные писатели считают, что вот этот Иосия, которого прозвали Варнавой, и был тот юноша, который пришел к Христу и ушел от него печаленный, что в конце концов он пришел, продал все и принес все к ногам апостолов, став настоящим христианином. Аминь.